они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
Здравствуйте. Говорят, что лучшее хорошо видится издалека. Очень радужно выглядит латвийская экономика с ее стремительным ростом показателей по объемам производства, экспорта. По какому поводу здесь стоит насторожиться и каким рискам следует быть готовыми? Об этом будем говорить сегодня в программе «Действующие лица». У нас в гостях в прошлом министр финансов и депутат нескольких созывов парламента, сегодня исполнительный директор и заместитель председателя правления Международной федерации шахмат Дана Рейзнеце Озола. Здравствуйте.
Добрый день.
И вчера, сегодня и всегда красивая женщина и многодетная мама. У микрофона автор и ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Вместе со мной в студии работает журналист Маргита Спрансман и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Обязательно к нам присоединится Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушатели, я надеюсь, тоже смогут присылать нам свои вопросы, которые я буду адресовать нашей гости. А так, ну, все-таки хотелось бы о главном, об этом нашем экономической составляющей нашей жизни. Как это выглядит издалека и из штаб-квартиры ФИДЕ? Наши такие, ну, достаточно радужные показатели. Посмотрите, они у нас подросли по итогам прошлого года. У нас неплохой бюджет спрогнозирован.
Говорят, что со стороны лучше все видно. Но, конечно, меня немножко остораживает то, что правительство в последние два года уже, получается, все работали только под солнцем ковида. И иногда казалось, что вот вообще ни других проблем нету, ни других задач. И мне кажется, ну как-то немножко и отупели немножко сенсоры у членов правительства. И в парламенте тоже. И они, мне кажется, упускают важные моменты. Вот сейчас, мне кажется, вот скоро уже будет заканчиваться сезон зимы, и люди уже получают первые свои большие счета по электричеству, по отеплению, отоплению, и решения до сих пор со стороны государства нету. Это просто, мне кажется, не, ну, как-то... Если вот недавно премьер-министр говорил, что надо заряжать вакцины, и, ну, таким образом немножко сравнивал людей Латвии с мобильными телефонами, мне наоборот кажется, что вот немножко надо заряжать батареи самого правительства, чтобы быстрее реагировали и проактивно работали в тех отраслях, где мы видим, что уже кризис не только намечается, но уже приступил. Что касается позитивных цифр роста и прогноз, конечно, они должны быть больше, чем в нормальном времени, потому что спад был очень большой. И, к сожалению, больше, чем у наших соседей Литвы и Эстонии. С низкой точки всегда, конечно, рост будет больше, если даже он, ну, не быстро возвращает на бывший уровень. Поэтому я бы не сказала, что есть большой повод радости. То, что хорошо, у нас дано еще время до, я думаю, что до 2023 года, еще этот весь период для того, чтобы мы могли вложить в развитие своей экономики, потому что Европейский Союз позволяет в контексте кризиса ковида еще вложить больше, чем в обычное время. А потом уже надо будет сужать ремни, и таких возможностей не будет. Если будем умно воспользоваться этим временем, отлично. Если нет, то я считаю, что следующие годы, несколько годов, будут очень-очень сложными.
Вы сказали, что намечаются определенные кризисные моменты в нашей экономике, в наших финансах. Может быть, вы могли бы упомянуть, что это за моменты, ну, исключая высокие цены, возможно, на отопление и энергоресурсы?
Это не исключая. Это, ну, в основном связано с энергетическим кризисом. Мы же видим, что цена на газ удваивалась. А это отражается не только в отоплении, не только в электричестве и счетах, которые получают не только домохозяйства, но и предприниматели. показателей, это отражается в потребительских ценах. Мы видим, видим такой рост цен на пищевые продукты, которые уже давно, я не помню, когда последний раз мы видели, наблюдали такой рост цен и инфляцию. Это означает, что уровень жизни и то, что люди смогут себе позволить, очень снижается. Даже если мы видим, что вот рост по... если мы смотрим рост экономики чисто по денежным факторам, то он близен к 10%, но большая инфляция это съедает.
Ну, понятно, что в любом случае любой рост всегда заканчивается кризисом, и так уж устроена эта экономика вообще в мире. А что касается вот этого роста на цены на электроэнергию и теплоносители, это что же касается не только Латвии, но и других стран, здесь есть какой-то... Общее такое правило, общая задача для всех стран, что тут можно делать, в Европе, в частности, возьмем, например, или все-таки тут каждый выкручивается как может?
Кратковременные решения должны были быть уже приняты в конце прошлого года. Я немножко удивляюсь, что при принятии бюджета правительство раздавало подарки, и, в принципе, казалось, что очень легко было принять бюджет, потому что всем раздавалось финансирование на зарплаты, разные отрасли могли радоваться, что наконец-то дождались
повышения. А что тут плохого? Вы еще скажете,
но
что плохо,
было же известно,
что мы зарплаты
повысили? Было же известно, что цены на электричество и отопление будут повышаться, потому что кризис не начался сегодня.
Ну так что делать? Зарплаты не повышать, а надо было не давать деньги на зарплаты, а надо было оплачивать этот рост?
Одно другое не исключает. В это время, когда фискальная дисциплина, в принципе, почти не существует,
отпустили, разрешили,
да. Это одно другого не исключает, и надо было, еще не поздно, но на этот сезон отопления надо внедрить кратковременные
решение,
да, спасибо. Ну, например, вот мои коллеги в парламенте тоже сегодня, мне кажется, даже предложили законопроект, который предусматривает замораживание цен на электричество, то есть на той части, которую мы здесь, в Латвии, производим, в наших ГЭСах, это можно согласовать с Европейским Союзом, цену можно замораживать. И другое решение – это компенсировать рост цены, если вот цена превышает 80 евро за мегаватт-час, на уровне 80%, этой разницы компенсировать и предпринимателям, и домохозяйствам. То есть это не уникальное решение. Такие решения предлагают и Норвегия, богатая страна, которая все-таки тоже думает о том, как вот помочь своим жителям в такой момент кризиса. И Литва, и другие страны. То есть решение даже самому не надо все придумывать заново. Посмотри, что делают соседи, и выбери лучшее.
Но это решение не было принято.
Не было принято, к сожалению. Я вообще удивляюсь. Поэтому это один пример, где вот я не понимаю, почему...
Ну, не во
всех же
странах
сделали, как минимум министр экономики, энергетики, почему он ничего не делает, просто позволяет всем страдать.
Но в то же время, ведь, наверное, не все поступают так, как поступают в Норвегии. У каждой страны свое решение. Наши политики надо отдать им должное.
Надо быть умными.
Предпринимают.
Взять хороший пример. Говорят, что с кем поведешься, того наберешься. Надо смотреть на умнейших и учиться.
Ну, не просто. Много новых вызовов, неожиданностей. Я хотела спросить, Кристина, вы на связи с нами? Я попыталась.
Да, я на связи.
Все в порядке, так что включайтесь, если хотите, за экономику.
Я хотела спросить, вот... Как многодетная мать, скажите, насколько, на ваш взгляд, достаточно поддержка семьи вот от государства, особенно сейчас, когда вот эта инфляция началась, и дети многие в карантинах сидят дома, и все это отопление, и свет и так далее.
Но видно, что вот то, что меня тоже смущает, есть этот принцип группы особой защиты. То есть и несколько лет назад, мне кажется, еще когда я была министром экономики, с тех времен мы ввели этот принцип, что и многодетные семьи, и пенсионеры, и те, у которых меньше дохода, они могут получить пособие и в виде компенсации на электроэнергию. В прошлом году Ну, и в сложный период, в принципе, для нашей экономики и для многих семей это пособие было, в принципе, снижено. Да, есть компенсирующие механизмы, то есть пособие на детей
повышалось. Ну, там, да, они пытаются все-таки увеличить.
Но пока что, мне кажется, что будут большие проблемы, особенно для таких больших семей. Вот есть объединение самоуправления, они же прогнозируют, что у 40% жителей Латвии будут проблемы оплатить свои счета. Ну, это, опять-таки, вызовет напряжение. И, конечно, сложности будут, прежде всего, у самоуправления, потому что те семьи, у которых будут проблемы, они будут обращаться, прежде всего, к самоуправлениям. Но я бы хотела сказать еще, поднять еще один вопрос. Не только финансирование и эта поддержка. Но мне кажется, вот семьям с детьми сейчас особенно трудно. Я по своему опыту могу сказать, что, хорошо, я еще могу заплатить свои счета. Да, но даже у нас сейчас сложное время, потому что вот с этими переменами и решениями, что если вот хоть один ребенок в классе с позитивным тестом, весь класс идет домой на карантин. И часто бывает так, что ты привез детей в школу, и тебе учительница через некоторое время звонит и говорит, пожалуйста, вернитесь в школу, заберите своих детей, потому что все должны уйти в карантин. Это очень сложно не только для учителей, для детей, но особенно, мне кажется, для работающих родителей.
Вообще непонятно,
родителей.
Они сдают тест, они идут. Как попадает этот ребенок в школу? Где там не срабатывает система, чтобы
я понимаю, что,
позитивным тестом уже не попадал?
Не сразу, даже если ты уже инфицирован.
Вот это странно. А зачем тебя тестировать, если результат такой?
Ну, в принципе, видно, что система не очень хорошо работает, и если у родителей регулярная, постоянная работа, я вообще не представляю, как это можно объединить.
Сегодня родители в основном тоже дома работают, у них штаб-квартира на кухне, как бы сказали.
Ну да, у меня вот так, мне повезло, я могу вернуться из своей кухни в школу и забрать ребенка, но все равно есть же многие, которые работают на производстве.
Ну вот столько проблем немало свалилось, в том числе и на головы наших политиков, которые, наверное, стараются по-своему что-то сделать, что-то их мотивирует так, что-то иначе. Надеюсь, они слышат наши передачи иногда, в которых принимают участие такие умные гости и дают интересные советы. Ну и в продолжении мы уже можем говорить, может быть, о шахматах?
А можно еще один вопрос о бюджете и о деньгах? Вы, как человек знакомый хорошо с цифрами, может быть, развеете такой миф? Сейчас, как вы правильно сказали, правительство дает подарки. Людям принимают очень выгодные решения в рамках бюджета, но с 23-го года...
Ну, ребята, что вы называете, как мне не нравится такая формулировка подарки. Посмотрите, они повышают зарплаты. Трем категориям однозначно в отраслях. Здравоохранение, учителя, кто там третий, сейчас не помню.
Меня очень беспокоит будущее этих людей, которые получили повышение сегодня в рамках нынешнего бюджета, в котором нет такой фискальной дисциплины, ограничений. В 23-м году мы снова вернемся к фиксированному дефициту бюджета. Как вы думаете, что случится тогда? Не придется ли снова сокращать выплаты?
Такая возможность есть. И особенно, мне кажется, очень тщательно надо наблюдать то, как у нас повышается внешний долг. То есть... Ну, уже более, мне кажется, даже почти 60% из нашего валового продукта, это очень много. Несколько лет назад еще было 34%. Да? Кому-то это надо будет отдавать. И то, что сегодня мы повышаем зарплаты, это правильно, это хорошо, но параллельно то, чего, мне кажется, до конца не хватает, это так такой разумной политики, как мы будем зарабатывать. То есть инвестиционная программа есть, конечно, в этом году. Мы видим, что, кажется, примерно 20% повышения на позиции инвестиций, но в основном строительство. Ну, как обычно, в году выборов мы строим. Но вот есть ли достаточно инвестиций в образование, есть ли достаточно в том же самом здравоохранении, потому что повышение было, но мне кажется, стоит еще больше инвестировать, если мы можем.
Ну так а где же забрать, расскажите. Я тоже согласна, я думаю, они тоже не против повысить эти зарплаты раз в 10, но, наверное, надо где-то взять эти деньги. Потом, значит, я сегодня что-то адвокатом правительства выступаю, так уж получилось. На прошлой неделе был господин Рейерс, сидел, он рассказал о своих планах, возможностях. Внешний долг, говорите, большой. Но если я правильно поняла политиков наших, то он у нас не такой уж и большой по сравнению с другими странами. Многие страны имеют такой внешний долг, и ничего в будущем не
большое. Но у многих стран развитие экономики не настолько зависит от внутреннего потребления. Они на более такие основные базы базируются. То есть на развитии производства, на развитии
инноваций, на продуктивности. Что нам надо делать?
На продуктивность. А у нас, если мы даже сравнивая с нашими соседями, у нас развитие и оборот производства в два раза ниже, чем в Литве, ну и на треть примерно ниже, чем в Эстонии. Это очень такое опасное показательство. Даже если у нас рост бывало даже уровень роста был выше, чем у них, но причина роста не лучшая. Поэтому это мы уже повторяем, но надо вложить в те сферы, которые позволяют развивать инновации и производство.
То есть надо менять саму систему, чтобы это внутреннее потребление не было основным, да, в нашей экономике? Вот от этого надо уходить. А через что?
Конечно. Тогда ну как, я уже говорила, в правильные инвестиции, в образование, в науку и помочь в экспортных программах тех предпринимателей, у которых есть потенциал.
Можно у меня вопрос?
Давайте, да.
Переходный между политикой и сообществом. Давайте. Нынешнее правительство оказалось самым долгоживущим. Как вы объясняете их историю успеха? И, возможно, в шахматах есть такой термин. Вот как малыми этими силами, как у нас небольшие партии туда входят, добиться вот такого успеха?
Ну вот шахматы учат, что количество — это не качество. То есть, если вы говорите, что то, что долго продержались, это успех, ну вот...
В этом есть большой плюс. Я думаю, вы со мной не можете не согласиться, что правительство работает подольше. Не успевает хоть что-то.
Да-да-да, я часто говорила, что одна из бед в Латвии то, что заключается в том, что у нас часто меняются правительства. То есть шаг вперед, два назад. Я вот как-то считала, что я, когда была министром экономики, в то время... В 24 года независимости я уже была 21-м министром экономики. Что один человек, министр, может сделать за год? Но в этом смысле, конечно, хорошо, что долгосрочный период есть у правительства, но я думаю, что секрет заключается в этом случае не в их успехе, а в кризисе. Потому что все же понимают, что во время кризиса менять что-то – это очень, очень опасно. Но и проблема заключается в том, что они все время работают в режиме кризиса. Как я уже говорила, что мне кажется, немножко отупели сенсоры во время этого ковид-кризиса, потому что весь мир кружится вокруг ковида и только. Мне кажется, умные те страны, в которых правительство что-то все-таки... понимают, что есть и другие сферы. Вот мне бы хотелось, чтобы наш министр здравоохранения об этом только думал. Поднимался утром, спать ушел, думая о том, как решать кризис с ковида. Еще премьер, но чтобы другие все-таки уже могли работать в своей сфере ответственности и на развитие.
Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Расклад сил мировой и латвийской политики с позиции шахматных комбинаций каков? Управляющий директор Международной шахматной федерации Дана Рейзница Оза у нас с вами в гостях. И также журналист принимает участие в ней Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi и Маргита Спрансман, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Слушатели, присылайте свои вопросы, обсудим их в эфире программы «Действующие лица». Пока у нас есть послание от Константина. Он говорит так: хотелось бы с вами сыграть партию в шахматы. Когда вы готовы вы это сделаете? И вообще о том, вы в шахматы играете или теперь только функционер от шахмата?
Вот хороший вопрос. Я вернулась в шахматный мир не как игрок, но как менеджер. И получается, что даже меньше времени на шахматы остается, чем тогда, когда я была политикой.
Вот и все в политике. Мало думают о политике, о шахматах думают, если они шахматы.
Но мы можем сыграть. Я в chess.com, например, мое имя пользуется пользователи – это Zweigsnit, так что найдите меня, сыграем. Zweigsnit – это не из-за того, что я думаю, что я суперстар, но, знаете, вот этот городок Вирбене, космический городок, когда-то его называли звездочкой, Zweigsnit. И вот с тех времен, когда космос, высокие технологии была большой частью моей жизни, моей
это
пассии.
Это до того, как вы пришли в политику.
Да-да-да, с тех пор уже вот мое имя – это Zweigsnit.
Давайте расскажите нам о том, как распространяется COVID и где, как с ним пробуют его преодолеть. Мы тоже можем как-то сравнить разные страны. Мы тут часто говорим о том, а вот там так, там все магазины открыты, и рестораны, и жизнь бьет ключом, но они все завакцинированы. Или наоборот. Вот выведите нам вот такую единую правильную формулу.
Единую правильную. Если вот был как... кто-то, кто мог сказать, какая единая
правильная.
Потому
что мы уже не можем. Отглядываемся на все страны подряд. То там лучше, то там лучше.
Ну, мне кажется, вот выиграют те страны, которые все-таки стараются жить с ковидом и найти возможности, как не делать, а как делать. Я думаю, вот Латвия тоже даже во время локдауна ну, была, и правительство были смелые, позволяли вот некоторым мероприятиям все-таки происходить. Тот же самый Grand Swiss, большой шахматный турнир, я очень боялась, даже тогда, когда вот поняла, что правительство позволяет нам внедрить этот проект, и турнир может быть организован. Мне кажется, я больше испугалась, чем в тот момент, когда я поняла, что, может быть, за неделю до мероприятия его должно быть, мы будем отложить, и будут огромные расходы. Но если все четко и правильно делать, и прислушиваться и к эпидемиологам, и контролировать, и... Ну, если все работают как одна команда, и игроки, и тренера, и организаторы, то вот, смотрите, две недели, больше, чем 200 людей... в Латвии жили, играли, и ни одного позитивного случая.
То есть надо жить.
Надо жить, да. Надо жить. Сложно, но можно и нужно. Уже пора.
Коллеги?
Ну, многие сейчас ругают наше правительство за те введенные ограничения. Как вы считаете, какие-то из них лишние? Может быть, какие-то надо было бы отменить?
Да. Сложно сказать, но я бы сказала, мне кажется, уже привела один пример по школам. Мне кажется, вот больше эластичности, что вот, например, если ребенок позитивный, он остается дома, а все остальные пусть идут в школу, регулярно тестируются, и если уже опять позитив дома. Но дать другим возможность нормально работать и учиться. Но я понимаю, ну, это большая ответственность членов правительства, потому что они же, если вот что-то плохое случится, это их будут винить.
Ну, потому что первый раз
хорошая политика,
проблема,
это, да? Хороший политик – это смелый политик, который все-таки не боится и не популярный.
Но тут много неизведанного, особенно сначала. Первый год вообще был.
Но уже сложный. Третий пошел почти.
Да, пора научить, тем более одно правительство. Надо на своих ошибках. Так, у нас Кристина что-то спрашивает, нет?
Да, я хотела тоже спросить. На ваш взгляд, могла бы Латвия из пандемии все-таки извлечь какие-то плюсы? Какие-то отрасли все-таки стали стремительно развиваться? И что-то вот, что вот она может сделать из этого?
Да. Мы же как-то меняемся.
Ну, вот то, что меняется в целом, видим, что дигитальные технологии развиваются. И еще вот несколько лет назад, интересно, что пиар у наших соседей эстонцев намного лучше, чем в Латвии. Все в мире знают, что вот Эстония – это дигитальная страна, и, конечно, у них же развиваются информационные технологии. Но если вы посмотрите...
По сути, в этот
год я вот не проверяла, какие данные, но перед кризисом у нас объем экспорта информационных технологий и услуг информационных технологий превышал Эстонию и Литву. И, ну, это отрасль, где хороший потенциал. Если мы бы дополнительно поддержали предпринимателей в этой отрасли, мне кажется, вот хорошая сфера. Другая сфера – это зеленые технологии. Но если мы... И наши политики приходят с идеями, что вот как будем развивать зеленые технологии, это ввести платные входы в Риге, это просто дискредитирует всю идею.
Какой вход в Риге? На автомобилях?
На автомобилях.
Да, это наш платный. Новый мэр тут как-то...
Ну, просто, мне кажется, вот если начинать с такими идеями, то все испугаются, и все будут ненавидеть идею о зеленых технологиях. Но это даже дает столько много возможностей развивать тот же самый город, просто внедряя новые технологии, и с помощью европейских денег финансирование помочь местным производителям и тем, которые предлагают и услуги, так и развивая местную экономику. Это не связано с ковидом, но с теми тенденциями, которые будут развиваться и будут сильны, и мы даже будем, нас даже заставят вложить финансирование в такие отрасли.
А тут можно ничего не вкладывать и все разрушить. Сказал фразу.
Да,
и
люди испугались, потому что свободны. У нас же Латвия и зеленые технологии. Мне кажется, вот первое, что приходит в ум, это ОИК, и сейчас дополнительные платы за все, за то, что ты свежим воздухом дышишь.
Еще я хотела спросить, долгое время символом ЦЗК все-таки был Лемберг, он ассоциировался. Сейчас вот есть ли кто-то на новенького, потому что пока нет достаточной конкуренции в политике, все так и будет.
Я могу вас спросить, есть ли что-то, есть ли кто-то, с кем ассоциируются зеленые христиане. Мне кажется, вот...
Но вы остались членом партии.
Я член партии, да. Но я не активно занимаюсь шахматной политикой. Не только политикой, но проектами разными интересными. Но мне кажется, что сейчас, может быть, из-за того, что вот такое странное время, нет новых ярких лидеров у консервативных или, ну, как сказать, нормальных партий. Это неправильное и нехорошее слово. Лидеры есть у экстравагантных партий, да, у популистов. Ну, я их так смело назову. Но мне бы хотелось, чтобы было больше идей. Даже не надо лидеров, надо много идей. Но для этого, мне кажется, надо больше времени. И есть такая поговорка, что больше времени на раздумье у политиков. Они все время работают в таком режиме реагирования, быстрого реагирования. У тебя нет времени тогда подумать. Ленивый ум создает новые идеи. Когда у тебя есть время немножко отойти, подумать, ты можешь создавать. Спорт. А этого немножко не хватает, мне кажется, у наших политиков время для раздумий.
Нередко спорт связывает с политикой, влияем той или иной страны. Сегодня международная ситуация достаточно сложная, и учитывая, что возглавляет ФИДЕ представитель России, влияет ли это как-то на деятельность самой организации, на шахматистов?
Слава богу, нет. Мне кажется, вот те люди, которые думают, что да, вот ФИДЕ – это какая-то российская организация, они живут в каком-то представлении или, может, еще даже романтике 60-х годов, когда космосом и шахматами пользовались сферами и орудием во время холодной войны, чтобы показать, что вот одна держава умнее другой. Это уже не так. И ФИДЕ — это международная организация. У нас вот недавно приняли 4 новых членов: Нигеру, Белизу, Сент-Винсент. Еще одну страну у нас количество членов — это 199 стран.
Национальных, да, шахматных?
Да, да, да. И они же наши основные клиенты, они создают агенду этой организации. Очень интересно. Для меня это очень интересный новый опыт. Но у нас президент из России, да. Наш штаб-квартира, как вы говорите, ФИДЕ, находится в Швейцарии. Есть и офис, конечно, президента в России. Но вот даже в правлении мы работаем... Вот столько разных людей из Китая, из Катара, из Латвии, из России, из Израиля, из Канады. Вот всех не упомянул.
Все-таки другие виды спорта, фигурное катание, еще что-то. Нередко, когда нам показывают, говорят о том, вот кого-то засудили, это, мол, политики как-то там влияют, отношения между странами что-то из себя отражается в этих состязаниях, а в шахматах? Как там? Там, наверное, только шахматист против шахматиста и все.
Ну, не только. Это одно один величайший ум против другого. Вот недавно у нас проводился чемпионат мира, матч на первенство мира. Боролся, я не помню, из России, и Магнус Карлсен из Норвегии. Магнус Карлсен выиграл. Играли мы в Дубае в рамках Экспо. Не, мы играли. Они играли, мы поддерживали. Но это битва величайших умов. Это всегда интересно. И кто-то даже, ну, конечно, там представлял, что это опять-таки битва между Западом и Востоком. Ну, есть такой, такой интересный аспект, и это повышает интерес к спорту. Но для меня вот то, что даже более интересно в шахматном мире, это не профессиональные шахматы. Я сама занимаюсь, ну, в рамках моих задач не только вся администрация и финансы, но и социальные проекты ФИДЕ, потому что я верю, что таким образом мы можем вынести шахматы за гранью, за пределами шахматного мира. Он чудесный, он красивый, но он очень узкий. Если мы хотим больше финансирования, больше интереса к нашему виду спорта, мы должны делать такие вещи, как пользоваться шахматами для обучения людей, которые находятся в тюрьмах, для того, чтобы им дать второй шанс. Для обучения шахматами беженцев. Вот в феврале поеду в Африку, в Какума Кэмп. Мы там 1600 детей в этом году учим играть в шахматы, потому что это не только развлечение для них. Это может стать их профессией в будущем. Это им дает это ощущение, что они принадлежат большой семье. А если у тебя своего дома нет, и ты в чужой стране, это ощущение очень-очень важное. Это для девушек важно, чтобы, ну, они могли бороться с мальчиками на одном уровне.
Вот у меня как раз вопрос про детей. Вы говорите, что в Африку вы поедете для того, чтобы устроить большой лагерь. А в Латвии что? Потому что раньше ведь у нас было очень развитое
шахматное. Да, я тут написала, а что вы сделаете для Латвии?
Как с обучением детей в Латвии сейчас шахматом?
Ну, в Латвии, кстати, достаточно хороший уровень обучения детей. У нас такая школа, как Рижская шахматная школа, ну, я очень много видела в мире. Это особенная школа. То есть, ну, это постсоветское наследие, но то, что я особенно люблю, что мы построили и еще не разрушили в течение этих лет независимости, это система школ спорта, искусства и музыки. И это надо сохранять, развивать, потому что это позволяет каждому ребенку, в том числе и меня, и мне, которые исходят даже из не очень богатой семьи, даже из маленького городка, развивать свои таланты и достичь вершины карьер. Я бы не стала министром финансов и не стала политиком, если бы у меня в жизни не были шахматы. Они открыли двери.
Но сейчас есть люди, которые способны приехать в маленький городок где-нибудь на границе и найти этого талантливого ребенка?
Ну, через школу это лучший...
Ну, а вообще наша шахматная организация в Латвии, она, ее сила в чем? Есть же наша национальная организация, которая тоже входит в...
Наша шахматная федерация не очень сильная, потому что не очень много денег у нее. Ну, шахматы не являются олимпийским видом спорта.
Ну, это вам не баскетбол?
Да, поэтому все основное финансирование — это то, что федерация может собрать из частных спонсоров, поэтому сложнее. Есть страны, где вне зависимости от того, олимпийские или не олимпийские, есть сильная поддержка шахматам, но они стараются. Как я говорю, обязательная система, вот Рижская шахматная школа, они работают не только в одном здании, они стараются, стараются своих тренеров отправлять в школы, для того, чтобы там могли быть кружки. И шахматы, мне кажется, вот на уровне детей на хорошем mm-hmm. уровне. На профессиональные шахматы не хватает финансирования, но тем не менее, даже вот в течение этого периода, когда я работаю в ФИДЕ, у нас уже удалось такие большие мероприятия поддержать и с помощью ФИДЕ, как Open Рижского технического университета. Летом проводился это самый большой Open, ну, открытый турнир в Северной Европы ФИДЕ поддержала. Grand Swiss. Ну, привезли проект на 1,5 миллиона в Латвию. Это работа нашим предпринимателям. Ну, даже вот гостиница была занята, да, транспортный сектор был занят. Ну, с такими проектами я тоже стараюсь помочь хоть немножко, да. Но развивать латвийскую
экономику. Есть вопрос, а то у меня тут слушатели много пишут, хочу вернуться к ним еще.
Да, хочу еще такой вопрос задать, что все-таки мы надеемся, что с поста шахматной королевы мира вы могли бы все-таки вернуться когда-то в Латвию. И скажите, как вы думаете, вот вы могли бы занять самый высокий пост, в принципе, в латвийской политике, но не сыграет ли против вас то, что все-таки ФИДЕ достаточно тесно связано с Россией, и ваши оппоненты непременно будут использовать...
Ой, ну мы же об этом только что переговорили, об этой российском влиянии. Так, давайте коротенько, у нас уже 45 минут.
Я думаю, что важно, что если люди будут видеть, как я работаю, я всегда работаю честно и открыто в интересах Латвии, не других стран. И в этом случае своего любимого дела, шахматы в этой организации, что они все поймут и
ну, а тянет политику-то, тянет-то?
Нет.
Так, смотрите, а слушатели вам припоминают, как вы работали, будучи министром. И тут два разных довольно мнения. Один слушатель говорит, в свое время вы выдвинули отмену корпоративного налога на прибыль, которая вкладывается обратно в развитие бизнеса. Да. И это, возможно, главное ваше достижение как министра финансов. Какие еще налоговые изменения могли бы стать полезными для бизнеса? Но это коротко. Потому что...
Коротко, ничего не менять. Вот, самая большая ошибка в прошлом году была, что отменили и усложнили все налоговые режимы малому бизнесу. А это еще даст негативный эффект.
Так, а Ирина пишет так, что госпожа Резница Озова вошла в правительство с идеей снизить налоги предпринимателям. Снизили после самого... снизились, и что государство будет лучше. А по истечении 1-2 лет цифры показали, что такой фискальной политикой в бюджет пришло меньше денег. Эксперты сказали, что государству нанесен ущерб.
Наоборот, как... вот все, не все, нет, политические конкуренты хотели убедить общество, что нельзя сокращать налоги, потому что будет большая яма в бюджете. Наоборот, не было ямы, был рост дохода и по внедрению налоговой реформы. Это один очень хороший пример, что нельзя планировать доходы и расходы линеарно. Автоматично из-за того, что вы повысите налоги, не будут больше доходов. Просто можете привести предпринимателя к решению просто закрыть свое дело, и не будут вообще доходы. И на этом примере мы снизили налоговое бремя, а доходы все-таки были выше, чем в предыдущем году.
Сейчас Федерация пенсионеров обратилась к правительству в очередной раз с таким требованием, просьбой вновь выплатить единовременное пособие пенсионерам. Как вы считаете, политика единовременных пособий во время пандемии себя?
Во время кризиса, да, конечно. Как регулярное решение нет, это плохо, но во время кризиса, конечно, и кратковременные решения даже должны быть приняты и должны быть приняты быстро. Вот темп работы тоже может из-за того, что коалиция состоит из 5 партии, это усложняет ситуацию. Я понимаю, что у премьера нелегко то есть сбалансировать всех, но темп решения очень-очень медленный был. Вот это я заметила еще, когда была членом парламента. Во время кризиса нельзя так долго бороться между собой и так медленно принимать решения.
Ну и последний вопрос, конечно, о том, как пандемия повлияла на спорт в Латвии, шахматы, в частности, в Латвии, и не только в Латвии. Ну, практически все стороны нашей жизни, они как-то видоизменились в связи с тем, что произошло за последние 2 года с этим ковидом.
Не только на спорт, на искусство, на те сферы, где люди должны регулярно заниматься своим делом, своей профессией. Ну, конечно, негативно, потому что это не только доходы, я вижу по шахматистам. Они же живут от того, что играют на турнирах, им платят за то, что, ну, что они играют и радуют зрителей, да. А когда жизнь останавливается, обычно они не являются и активными членами социальных систем. То есть у них очень сложная ситуация. Но не только финансовый доход, но и уровень их профессионализма страдает. Потому что если ты... Даже актер, они говорят, что если ты регулярно не занимаешься делом, ты просто теряешь навыки. Так что это... Да, два.
Но это ваша дополнительная забота, наверное, и в организации и мы, в целом.
Ну, да, мы еще в лучшей ситуации, потому что шахматы, интересно, даже развивались в этот период, потому что наше преимущество, мы можем играть в шахматы и в онлайне. И в прошлом году, когда вся жизнь остановилась, ни одни соревнования не проводились, в шахматах даже Всемирная Олимпиада в онлайн-режиме, но все-таки проводилась. У нас олимпиада для людей с особых нужд проводилась. Там, конечно, ну, целый ряд проблем. Это, как по-русски, читинг, античитинг, мошенничество, да? Жульничество. Да. То есть очень сложно контролировать, но все-таки мы могли проводить турниры, и люди могли и зарабатывать, и любимым делом заниматься, и даже в семьях очень многие из-за того, что они были заключены дома, нечем было заниматься, начали играть в шахматы. Чему и способствовал фильм «Ход королевы», конечно. Да.
Спасибо, спасибо. Это была программа «Действующие лица». Я так понимаю, что Международной шахматной федерации очень повезло, что у нее сегодня управляющий директор Дана Рейзнеце-Озола, известный латвийский политик, экс-министр финансов и экономики Латвии, насколько я помню, да?
Да.
Итак, в этой программе также приняли участие Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи.
Спасибо и до старым встречи. Новым годом.
В эфире со старым Новым годом. Много хороших встреч.